И наш следующий гость Юрий Луканов, медиаэксперт, журналист, председатель независимого профсоюза журналистов. И позвал я его, собственно, по какой причине в сети появился сайт о дружбе украинцев и россиян. И вот главный его контент – это такие примирительные письма от тех, кто живет по обе стороны границы. Вот на первый взгляд вроде как бы ну, хорошая новость. Но очень многие люди и в социальных сетях, и журналисты сразу за этим заподозрили руку Кремля, что это очередной инструмент российской пропаганды. Так?
Ну, я думаю, что тут, наверное, нужно не только один сайт упомянуть. Нужно обратить внимание на то, что, например, «Комсомольская правда» — это такой боевой листок Кремля во время этих событий, один из боевых листков, вдруг стала поздравлять украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым и рассказывать о том, что мы же фактически там братские народы, роднее никого нету, и с праздником вас, дорогие наши, и так далее. И вот сайт, о котором вы упомянули, появился. Говорят, что еще сайты есть, я не отслеживал, но предполагаю, что так оно и есть.
Но есть куча таких групп новосозданных, причем не давних, там есть и давние, в сетях социальных там, ну, особенно там, скажем, в Одноклассниках, ВКонтакте, в меньшей степени в Фейсбуке.
Да, ну вот, значит, тогда получается, что действительно таких групп создано много, но... Наверное, лучше все-таки, прежде чем вот так бросаться в братские объятия, нужно подумать, зачем это, потому что дружба — это хорошо. Конечно, гораздо лучше дружить, чем ссориться, любить друг друга, пожимать друг другу руки, даже называть братскими народами, хотя я считаю, что это тезис из советской пропаганды, нету братских никаких народов, есть народы, которые поддерживают дружеские отношения. Вот. Но дело в том, что все-таки тут одна заковыка есть. Вот этот, вот те... Та «Комсомольская правда», которая рассказывала о хунте, фашистах, бандеровцах, клятых, которые убивают москалей и бедный русский Донбасс уничтожают, вдруг изменила риторику. Почему? То есть, снова-таки повторяю, что нужно дружить, но все-таки, понимаете, эта страна на нас напала, организовала здесь войну, здесь погибли тысячи наших соотечественников, значит, она спровоцировала конфликт на так сказать, задеяла в свою сторону, на свою сторону многих представителей Донецкого и Луганского регионов. И посему, наверное, вот так просто бездумно бросаться в объятия к братьям, наверное, не стоит. Нужно все-таки подумать, а зачем это все сделано. Вот. И я думаю, что у Кремля исчерпались ресурсы. Ну, не исчерпались окончательно, но, во всяком случае, значительно уменьшились, поскольку санкции международного сообщества против агрессора по отношению к Украине дают свои результаты. И Кремль понимает, что воевать успешно на Донбассе он уже не сможет. А ему все-таки нужно как-то выходить из этого положения. И вот он предлагает такой вариант, дескать, мы давайте все забудем, простим, и давайте снова будем братьями. Но, что самое интересное, что дело не только в том, что это политика Кремля. Мне пришлось вместе с председателем Союза журналистов Томиленком Сергеем общаться с российскими журналистами по скайпу. У них там фестиваль какой-то был. Ну и пришли какие-то люди, которые журналисты, коллеги, которые заинтересованы в Украине и так далее. Но я им стал объяснять, что, ребята, если вы вот понимаете, получится так, что вы думаете, что вот можно все так забыть и все оставить как было и начать жизнь по-прежнему, так не получится. Во-первых, откажитесь от термина «братские народы», поскольку братские народы друг с другом не воюют. Во-вторых, значит, только после того, как вы поймете, что, признаете, что все-таки это было неправильно, и каким-то образом извинитесь, покаетесь и так далее, тогда можно будет вести равноправный диалог и вспоминать о том, что было. Вот, они не поняли, о чем я говорил. То есть люди, конечно, то есть люди говорят, нет, это, дескать, не мы, это политики, мы вас так любим, там какая-то одна коллега просто едва слезы не лила, говорила, я так люблю Украину, и так, ну, любите себе, пожалуйста, но все-таки ваша страна организовала войну, и поэтому так просто вот так полюбить вдруг...
Юрий, а вот у меня такой вопрос. Ну, «Комсомольская правда», может быть, и стала писать иначе, но риторика сайта «Одноклассники» не меняется. Вот каждый день захожу с родственниками, переписываюсь. Не, они не меняют риторику. Не, собственно, контент сайта не меняется. Ну, то есть ужас, я даже цитировать не буду. Я думаю, вы сами знаете, о чем идет речь. То
«Одноклассники» — это вот социальная
сеть. Социальная сеть, да.
Ну, я там не присутствую, так сказать, но, тем не менее, я могу себе это представить. Ну, это, значит, общественное настроение, которое были сформированы на протяжении длительного времени.
Да, если они 15 лет времени правления Путина формировались, они не могут поменяться.
Конечно.
Вот тут то, что ты вот говорил, да, и я нашел недавно, по-моему, пару дней назад, наткнулся на статью Павла Казарина на сайте «Крым Реалии», да, и вот это одна из немногих здравых вот статей, да, вот я прям процитирую, проблему этого, ну, имеется в виду сайта вот о дружбе украинцев и россиян и любых других аналогичных ресурсов, в том, что они уходят от ответа на главный вопрос, на каких, собственно, условиях должно состояться это примирение. А дальше он там пишет о том, что для россиян большинства, для большинства россиян, это война виртуальная. А для большинства украинцев в ней есть потери. Либо, ну, то есть какие-то друзья, родственники, погибшие, переселенные. Ну, то есть у нас, вот как во время Второй мировой там не было семьи, которую не задела война, эта война тоже уже практически не оставила ни одной семьи, которую никак не задела. Вот, ну, то есть родственники там оставшиеся, родственники вынуждены переехать и которых нужно приючать здесь. Да, по-моему,
конечно,
вот в этом трудность.
Нет, ну, собственно говоря, на каких условиях, по-моему, с точки зрения украинцев, по-моему, все ясно. Во-первых, Россия должна, россияне должны признать, те, кто хочет с нами мириться, они должны признать, что Крым был аннексирован с нарушением международного права. Первое. Войну на Донбассе начала Россия. Второе. И третье, значит, сказать, ребята, мы были неправы. Значит, ну, а, естественно, это уже на уровне...
Справедливости ради, скажем, что среди россиян есть такие,
есть
которые
такие,
признают,
да, конечно,
это.
Есть,
но,
такие,
к сожалению, да, это не большинство, да.
Ну, нет, не большинство, конечно. Нет, есть. Ну, о меньшинстве мы тоже можем поговорить, конечно, россиян. Но вот и после этого. И потом поговорить о материальной компенсации, потому что, ну как, это пришли, нагадили, просто признали, что мы ошиблись. Нет, так не получается.
Юрий, скажите, а какую компенсацию, то есть кому, государству или конкретно людям, которые без жилья остались, должна выплачивать Россия?
Нет, ну это вопрос уже...
И кто такая Россия
уже
тогда,
Нет, это государство России.
В том-то и дело,
да.
Естественно. Они ведь, нет, да, вот суть вот этих сайтов, что вот плохие политики, плохое государство, они нас рассорили, а мы же просто ничего не можем изменить.
Извините, у нас тоже были плохие политики, мы вышли на Майдан и выгнали плохих политиков, чертовой матери, извините.
Ну, у нас не очень хорошее, как по мне, и вместо них.
Нет, но тем не менее общество очень сильно изменилось, согласитесь. К сожалению, политики остались все-таки, так сказать, не очень действительно, да, я бы согласился, но тем не менее общество у нас абсолютно мощнейшее движение волонтеров, значит, общество самоорганизовано, и так далее. Возможно, еще оно не достигло критической массы, но это вот таких людей, которые активные, мыслят, которые самоорганизовываются. Но я думаю, что эта масса нарастет, и потом будут уже какие-то изменения и в политической сфере. Но вот о чем еще нужно, наверное, поговорить. Вот недавно был конфликт вокруг девушки Леонова, кажется, она, если я не ошибаюсь.
Вот это следующая тема. Тема следующих получаса. Нет, давай поговорим с тобой.
Хорошо.
Потому что у нас будет в гостях ее адвокат.
Понятно.
Мне вот интересно, что ты об этом думаешь.
Да, я бы, то есть я, конечно, не стану, то есть мне не понравилось в нашем сообществе, вот там некий россиянин поднял этот вопрос, и наши многие сограждане начали априори обвинять СБУ в том, что оно виновато и так далее. Я не знаю, кто виноват.
Надо отдать должное, что другая часть наших сограждан, ну так скажем, да, партия войны, точно так же, не зная, не разбираясь в деталях, стали обвинять ее. Нет, если ее задержали, это значит, она точно шпионка.
Нет, ну, да. То есть нужно, в этом вопросе нужно разобраться. Но дело в том, что я как раз хочу поговорить не о...
О медийной сути, составляющей,
да? О медийных, да. Вот которые... Россияне начали обижаться, дескать, ай-яй-яй, как же так? Она вам помогает и так далее, и так далее. Да, и вот, это, вот эти факты нужно рассматривать, наверное, вот в каком контексте. Есть некие люди, которые были раньше гражданами России, которые сегодня получили гражданство Украины. Один из них это некто Илья Богданов, который якобы воевал в правом секторе. Кстати, надо бы узнать, потому что я его там не встречал, но не знаю, может быть, он воевал. Я же не могу всех, конечно, бойцов правого сектора знать, хотя там бывал несколько раз. Значит, теперь он получил гражданство Украины и призывают всех, приезжайте сюда, мы будем строить здесь Русь настоящую, там нам не удалось построить и так далее. Кроме всего, например, такой политик либеральный Альфред Кох, который сейчас живет вроде в Германии, он там гонением поддается в России, значит, он тоже говорит, здесь у нас там не получился русский мир, ну, правильно, русский мир, ну, я, конечно, утрирую, но суть его призывов такова. Ну, можно в Украине, он здесь был и даже украинского языка не услышал. Но я не знаю, где он был, в Киеве, по-моему, украинский язык звучит достаточно всюду, часто. Да. Вот, понимаете, поэтому надо специальный, наверное, взгляд иметь на это дело. И, значит, есть тоже журналист, который, один из журналистов, который получил гражданство украинское, и он ходит сейчас, лоббирует закон о том, чтобы упрощенно предоставлять гражданство российским гражданам. Понимаете, чем это может закончиться? Сейчас, понимаете, российские граждане, далеко не все, кто Путина, за Путина, то есть против Путина, они, так сказать, есть приверженцами Украины и так далее.
Но не зря говорят, они, что да, да, русский либерализм заканчивается на украинском,
да,
вопросе.
Да, да. Да. Они хотят приехать сюда и решить здесь свои вопросы, понимаете? И посему, и сейчас уже, вот, например, есть такой Шахтман, вокруг которого постоянный конфликт, который плетет какую-то хрень, извините, в эфире, в смысле, пишет в Фейсбуке, и вокруг него ругаются и так далее. Если таких Шахтманов будет сотня, то здесь Россия перенесет сюда свои внутренние конфликты, и мы будем иметь тот еще Армагеддон. То есть, наверное, надо, да, наверное, надо предоставлять гражданство, но на очень жестких, во-первых, это нужно продумать на очень жестких условиях, и далеко не всем тем, кто, вот, дескать, они против Путина, знаешь, за Украину. Нужно, чтобы они какие-то тесты там проходили. Но это нужно специально рассматривать вопрос. Просто так предоставлять гражданство упрощенно всем, кто против Путина, это будет большой глупостью, потому что вместе, наверняка, там есть какие-то подсадные утки, ФСБшники и так далее, и мы сюда, если запустим поток россиян, то здесь будет, в общем, здесь будет далеко не самые веселые дела.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» журналист, медиаэксперт Юрий Луканов, с ним говорим о новых тактиках российской пропаганды.
Юрий, но российская пропаганда, она присутствует же очень сильно в так называемых республиках самопровозглашенных. Вот там меняется тактика?
Да, вы знаете, мне о республиках трудно сказать, хотя анализировал, но такое есть общее впечатление, что там тоже поменялись. Они уже, риторика тоже поменялась. Они уже, там очень многие, например, активные сторонники так называемых этих республик, я наблюдаю такой процесс, что они начинают в социальных сетях, они начинают умолкать, ликвидировать свои прежние граждане Украины, которые... То есть люди понимают, начинают чувствовать, что Украина вернется рано туда или поздно. Кроме всего прочего, ведь СБУ запустила такую программу интересную, называется «На тебя чекають вдома». Это, значит, она провозглашает, что если кто-то приедет из той стороны, кто не, на чьих руках нет крови, который напишет заявление и, соответственно, через суд будет, ну, СБУ изучит это дело, значит, поскольку у нее там досье большое есть. Если на самом деле нету крови, так сказать, и то суд примет решение о том, чтобы его вернуть назад в украинское общество. Я разговаривал с этим людьми. Значит, понимаете, я говорю, а почему вы едете? Ну, понятное дело, я не думаю, что они там извинились, они были наивные, полуграмотные, плохо образованные люди и так далее. Но почему вы возвращаетесь? Потому что я вижу, что там кирдык настает. Они говорят просто. И говорят, что это все уже понимают. Значит, и вот риторика политиков, их на самом деле никого уже внизу не убеждает. И там все больше и больше склоняются к тому, что Украина вернется. И вот риторика воинственная там тоже имеется в виду с точки зрения России. Там тоже, так сказать, поменялось. Хотя, снова повторяю, я все-таки это общее впечатление, я специально это не анализировал. Наверное, может быть, кто-то, кто Денис Казанский, он постоянно за этим следит, он, может быть, более глубоко может об этом рассказать.
Ну, вот не кажется тебе, что вот эти информационные войны, ну, мы же тоже очень часто проигрываем, ну, по как бы сказать, то ли недомыслию, то ли, ну, просто вот чиновничий какой-то, ну, наплевательство, скажем, да? Вот та же история с вот этой Анастасией Леоновой. Ведь до сих пор в течение, по-моему, уже 4 дней или 3 или 4, хотя ее вообще задержали еще в начале декабря, идет вот звон в социальных сетях по этому поводу. Но от СБУ нет ни одного слова.
Ну, вообще того, выходные. Вообще-то выходные.
Ну, вот, нет, на самом деле, вот я тебе скажу, я позавчера дозвонился до Юрия Дандита, советника главы СБУ. Он мне сказал, что все, что мы сейчас можем сказать, что у нас нет комментариев по этому поводу. Может быть, они возникнут, я тогда вам сообщу. Но вот сегодня дозвониться вообще не удалось.
Понятно. Но я думаю, что мне трудно сейчас комментировать, правильно делает СБУ или нет. Я думаю,
Это, возможно, это отдельно, как бы, частный случай, да, но ведь мы очень часто, да, все говорят, да, о большой неэффективности там Министерства информационной политики нашего. Но оно, тем не менее, точно так же продолжает работать и точно так же неэффективно.
Да, ну, я бы сказал в данном случае, что, наверное, СБУ нужно подготовиться очень хорошо, поскольку вы помните, когда убили этого лесника, эта история, то СБУ отреагировала моментально, и получилось так, что она несколько попала в просак.
Что они даже попутали было, лесников.
Да, этих, что-то по-моему. Что-то там было, то есть там получилась не совсем корректная информация и так далее. Посему СБУ, наверное, все-таки должно хорошо подготовиться и предоставить железные аргументы,
почему они
задержали эту девочку, да. Вот. Если нет, то, наверное, нужно ее отпускать. Снова-таки вопрос, если она ни в чем не виновата, то там, если не виновата, то там, наверное, нужно ставить вопрос о том, чтобы ее все-таки не депортировали из Украины, поскольку она в России, она считается как вроде как враг, так сказать, Путина и так далее, это могут загрести и посадить в какой-нибудь там подвал. Значит, посему ее перспектива ждет не очень хорошая. Но, повторяю снова, я бы не спешил с предоставлением гражданства, я бы выставил все-таки очень жесткие условия для того, чтобы и то поначалу все равно должен быть первый этап предоставления беженца, вид на жительство, а гражданство лишь через некоторое время. Потому что у нас, вот, например, Маша Гайдар с нарушением всех законов предоставили гражданство. Вот.
А теперь она уже уволена.
Да, теперь вот рассказывают, что я, правда, не знаю, точно эта информация или нет, но и потому что я слышал, что это вроде фейк, и не знаю, но говорят, что да, что уволена. Ну, в любом случае, уволена, не уволена, ей же незаконно, предоставили.
Но у нас все министры не вполне законно получили гражданство.
Да. Ну, тоже, да. Ну, вот, так что, видите, все-таки я думаю, что потоки эти нужно, нельзя вот так пускать на самотек, и нужно это все очень жестко регулировать.
Юр, все-таки, ну вот наши отношения с соседями, да, мы понимаем, что другого глобуса у нас не будет. И соседи все равно останутся соседями. Больше того, это даже речь не о 70 годах, да, советских, да, а о 350 годах Российской империи, да, наверное, даже больше.
Да.
У нас настолько это время ассимилировало действительно нас друг в друга. Ну вот у меня родная сестра живет в городе Петербурге. Закончив здесь институт, получила распределение в Россию, уехала, вот 30 лет она сейчас живет. Человек пенсионного возраста, и действительно тоже трудно сюда переехать, да, и у нас для таких людей как раз трудности с гражданством-то есть, понимаешь? Вот, я очень часто сталкиваюсь, вот у нас, как бы, даже в нашем медиасообществе есть уже такая партия войны, да, люди, которым ты говоришь, я не собираюсь рвать своих отношений с родной сестрой, при том, что она, ну, правда, проукраинскую позицию имеет сильнее, чем многие здесь. Ну, так часто бывает, когда люди там, они вот и несколько идеализируют нашу ситуацию и демонизируют свою, в которой они находятся, да? Они меня чуть ли уже не ватником обзывают.
Ну, я тут ничего не могу сказать, это их дело.
Нет, наверное, я имею в виду, вот это же проблема тоже.
Ну, это безусловно, безусловно. Мы никуда друг от друга не денемся, имеется в виду Россия и Украина, они тут рядом, и построить, и даже если построить какую-нибудь там стену, все равно это жизнь будет диктовать свои, так сказать, подталкивать, ставить свои условия, и нужно будет с ними общаться. Так вот, я как раз, наша организация и Союз журналистов Украины тоже, мы как раз две организации, которые регулярно пребывают в контакте с Союзом журналистов России. У нас регулярная консультация в рамках ОБСЕ в Вене, очередная намечена на февраль. Значит, мы консультируемся по поводу, значит, того, как, например, мы делали там заявление о пленных журналистах, которых сейчас только одна осталась, Мария Варфоломеева, которую никак не удается освободить.
Но раньше было их
там, да, и раньше их там было 5, 6, 7, 8 журналистов, значит, и это влияло, поскольку вот они сами рассказывали, что один из них, который написал книжку, Макеев, на эту тему, рассказал, что его отпустили, потому что говорят, тебя с тобой связываться, потому что заявления идут себе хуже, еще какую-нибудь гадость, там какую-нибудь припишут, преступление какое-то, так что лучше уходи. Понимаете? Или, скажем, когда вот я в Крыму, например, я освобождал, значит, мы там с двумя с крымскими коллегами, там захватили в плен армия Крыма, так называемая, или самооборона, захватила в плен французского оператора Дэвида Жофриос с канал Плюс, и мы втроем поехали туда на переговоры его освобождать. И мы сразу связались с Брюсселем, с Международной Федерацией Журналистов, дали телефон правительству Крыма, так называемого, чтобы они давление оказывали, и связались с Российским Союзом Журналистов тоже, чтобы они, значит, этим боевикам, поскольку украинцев они не уважают, не уважают, вы, дескать, враги, а к россиянам они прислушиваются, чтобы они, значит, надавили на них, объяснили, что так нельзя и так далее. В конце концов, через 4 часа переговоров Дэвид Жофрио посадили к нам машину, мы его увезли на Крымско-Татарский канал. Значит, или, скажем, тоже вот недавно группу СТБ задержали на границе, не выпускали, не пускали из России.
Да, значит, да,
мы сразу связались, да, моментально связались с это было в Белгородской области, с коллегами из Белгорода, с правозащитниками, с организацией, которая защищает журналистов, там, Галимана Арапова такая в Воронеже, и Союзом журналистов России, и общими усилиями достаточно быстро их выпустили. Понимаете, то есть у нас есть сугубо практические контакты вот на таком уровне. Да, хотя бывают, конечно, и проблемы. Значит, мы, скажем, в ОБСЕ обсуждали, меня там, к сожалению, не было по частным причинам, но, скажем, один из секретарей Союза журналистов России, Ачот Джизаян, организовал в Крыму фестиваль международных журналистов с нарушением, естественно, украинского законодательства и так далее. А мы вроде в Вене демонстрируем, в ОБСЕ демонстрируем уважение к законам друг друга и так далее. Я написал письмо, что так ведь нельзя, это неуважение. И они полдня обсуждали это письмо, значит, в общем-то, и все достаточно его осудили. То есть там нету такой любви, дескать, вот мы... то есть принципы должны оставаться какими-то принципами, понимаете? То есть, с одной стороны, мы декларируем, что да, мы не должно быть языка вражды, там обидно, оскорбление на национальной основе и так далее, но все-таки... Значит, тем не менее, эти вот очень полезные эти контакты, и нужно их на сугубо прагматической основе строить.
Юрий, а в ближайшее время планируются ли, ну, ближайшие, не ближайшие, вообще какие-то совместные проекты с российскими журналистами? Я не знаю, не фестивали, но дискуссии какие-то.
Ну, дискуссии у нас проходят регулярно, нет, у нас была конференция большая, значит, украинских, российских журналистов, она проходила в июне в Вене тоже, туда приезжали, там и дипломаты были, присутствовали из разных стран и так далее, то есть у меня, к сожалению, снова не было по частным причинам, у меня была травма, лежал в больнице, вот, но говорят, что это прошло успешно. Потом в рамках мы же члены Международной Федерации Журналистов, в рамках Международной Федерации Журналистов тоже у нас происходит, например, мы подготовили такой общий, во-первых, обзор, значит, происшествий, нарушений прав журналистов и такой хендбук, ну, такой пособие по безопасности журналистов совместно. Оно вот сейчас должно у нас, оно в России уже вышло, мы немножко опоздали, но вот сейчас оно у нас вот-вот-вот должно тоже выйти, так сказать, во всяком случае, в электронном виде. То есть очень полезная книга, там можно посмотреть, как себя вести в тех или иных реалиях во время войны. Это тоже общий проект в рамках Международной Федерации Журналистов.
Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Юрий Луканов, медиаэксперт, журналист, председатель Независимого профсоюза журналистов Украины.